Весной 2010 года в угольной шахте Распадская в Кемеровской области произошли два мощных взрыва. Горняки остались в западне на глубине более 300 метров. Трагедия на Распадской потрясла город и вызвала протест шахтеров и их семей. Сегодня мы расскажем, как попустительство власти и жадность владельцев шахты привели к гибели 91 человека.
Привет! Это «Хата с краю» – true crime подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины.
В ночь с 8 на 9 мая 2010 года в шахте Распадская произошли два мощных взрыва. В это время в забое работали 359 горняков. Первый взрыв прогремел в 23:40. Удар был настолько сильным, что на поверхности повредились здания, а в самой шахте нарушилась вентиляция. Началась спасательная операция. В забой длиной более 300 метров спустились 9 отделений горноспасателей. Оставшиеся в живых шахтеры пытались найти путь на поверхность. Те, кто могли, беспрерывно звонили в шахтоуправление, сообщали о взрыве и требовали прислать помощь. На каждом шахтере находились самоспасатели, специальные маски с кислородом. При катастрофе такого уровня самоспасателя было недостаточно. Кроме того, некоторые горняки находились в шоковом состоянии. Они пытались звать друг друга на помощь, снимали маски, получали отравление метаном и моментально умирали. Скопление угольной пыли и метана в шахте привело ко второму взрыву, который произошел спустя почти 4 часа, в 3:55. Он был более мощный, чем первый. Здания, находившиеся на поверхности, полностью разрушились. В результате взрывов погиб 91 человек, и еще 229 получили травмы и отравления. Шахта Распадская находится в 11 километрах от Междуреченска. Уголь на ней начали добывать еще в начале 70-х годов. Человеку, который не связан с работой в шахтах, сложно понять, насколько это тяжело. Аман Тулеев, который на тот момент был губернатором Кемеровской области, пытался объяснить журналистам, в каких условиях работают горняки.
Внизу у нас подземных выработок, ну чтобы вам понятнее было, тоннелей 370 километров. Для сравнения, московский метрополитен примерно 200 километров, примерно, у Душкова, под землей, под Москвой. А у нас на одной шахте 370 километров. Где могут быть люди, вы сами понимаете. Он может иногда, ну, разные бывают ситуации. Ну, понятно, какое это пространство подземное, какие выработки.
Междуреченск – маленький город. Семьи шахтеров живут там в каждом дворе. Ранним утром после второго взрыва родственники горняков начали звонить соседям и выяснять, кто из них в какую смену работал. К шахте начали приезжать жены и матери работников. Жена погибшего горняка Дмитрия Дурманова Анастасия рассказывала журналистам.
«Я ни с кем не общалась. Все время мыслями была с ним, поддерживала его всячески. Пыталась передать ему энергию, чтобы он выжил, чтобы помог другим выйти».
В Междуреченск приехал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Власти не давали семьям горняков полной информации о состоянии шахтеров и о спасательной операции. Один из бывших сотрудников шахты вспоминал.
Когда приехал Аман Тулеев, в актовом зале уже собрались родственники. Он рассказал о текущем положении дел, но без конкретики. О том, что уже много находили тел погибших, никому не говорили. Боялись наводить панику. Родственникам говорили, что еще ведутся работы, что всем окажут помощь, что как только будет что-то известно, это сообщат. Хотя на тот момент по факту известно было многое.
Вечером 9 мая тогдашний президент Дмитрий Медведев поручил главе правительства Владимиру Путину создать комиссию для ликвидации последствий трагедии. В начале совещания Медведев заявил:
«Давайте начнем с тех решений, которые правительство, по моему указанию, уже приняло о выплатах всем семьям погибших и пострадавшим. Потом поговорим о развитии ситуации, о том, как поступать дальше».
Сергей Шойгу, который был тогда главой МЧС, уже находился в Кемеровской области. Он сообщил, цитата, «поднятые тела, их травмы оставляют нам все меньше надежды на поиск в дальнейшем живых». Вспоминая первые часы и дни после взрывов, родственники шахтеров говорили, что их пытались своеобразно успокоить, обещая щедрые выплаты. Сами семьи в этот момент могли думать только об одном – живы их родственники или нет.
Мать погибшего шахтера Игоря Пожарского Лариса вспоминала.
Открывая глаза, я почему-то вижу, что приехал Тулеев. И он как-то сразу стал говорить о деньгах, стал озвучивать те выплаты, которые должны были нам заплатить. А я смотрела на него и думала, разве это сейчас так важно? Какие деньги?
У нас же очень долго обнадеживали. Я сейчас понимаю, что очень много было неправды.
жители Междуреченска дошли до отчаяния. Во многом из-за того, что власти все еще не сообщали точное количество погибших и не говорили с родственниками пострадавших и погибших честно. Кроме того, среди шахтеров уже давно зрело недовольство условиями труда и заработной платой. Вскоре после трагедии в соцсети «Мой мир» появился пост местной жительницы Елены Першиной.
14 мая в 17:00 около ДК «Распадская» состоится встреча, чтобы семьи пострадавших в аварии не чувствовали себя одинокими. Своим приходом на встречу вы покажете свою солидарность с семьями погибших и пострадавших. Огромная просьба для тех, кто собирается прийти, забыть на завтрашний день об алкогольных напитках. Быть трезвыми, чтобы нас не обвинили в том, что мы напились и устроили бучу.
К Дому культуры сошлись, по разным оценкам, около 3000 горняков. Митингующие жаловались журналистам на низкие зарплаты и постоянные нарушения техники безопасности. Они ждали, что к ним выйдут местные власти или руководство шахты. Однако на протестующих никто не обращал внимания.
Вы понимаете, главное, что никто из руководителей официально не попросил прощения даже. Никто ни в каком выступлении не подошел. Простите меня, матери, простите меня, жены. Ни скорби. Это все фальшивая скорбь у них на глазах. Чисто фальшь.
Вы сейчас чего хотите? Скажите.
Мы социальных, чтобы мы жили по-человечески, достойно просто-напросто. Все говорят, что мы получаем большие деньги. Большие, огромные деньги. У нас от 20 живут от зарплаты до зарплаты. Средняя где-то за неуполнение плана 25 тысяч. При выполнении 30-35, ну максимум 40 тысяч. Это грязными деньгами. Это грязно. 35 в среднем зарплата, 30-35 в среднем зарплата.
Не дождавшись ответов на свои вопросы и требования, вечером горняки решили перекрыть железнодорожный участок Новокузнецк-Абакан. Стоя на рельсах, они скандировали «Мы люди, мы не фарш» и требовали приезда владельца шахты Геннадия Козового. К митингующим приехал мэр города и попросил их разойтись, но его слова не подействовали. Протесты привели к столкновению ОМОН с горняками и к задержанию 27 человек. Губернатор Аман Тулеев сразу же заявил, что народное возмущение подстегивают некие провокаторы.
Ну, как всегда, у кого-то беда, у кого-то радость. Появилось много людей, которые начали очень быстро работать среди населения. Лозунги одни. Город надо поднять, город надо взорвать, надо громить витрины, надо громить салоны, надо переворачивать машины и давайте начнем с железной дороги. Пошло человек 50-60. Мы задержали 13 машин, в которых им везли пиво, водку и бутерброды. Это была четко продуманная организация.
Губернатор назвал зачинщиком Антона Герасимова, который якобы был лидером преступной группировки и находился в федеральном розыске. В действительности Герасимов был простым сотрудником шахты «Распадская» и выходил на протест вместе со всеми коллегами по своему желанию.
Похоже, губернатора дезинформировали. Он назвал имя человека, которого мы встречали накануне на митинге.
Если мы план не сделаем, мы денег не получим. А деньги у нас, как тариф копейки, 12 тысяч. Они там как нам хотят, так и закрывают. Все, больше что говорить не буду.
Зовут как?
А? Меня Герасимов, Антон зовут Распадская Кокса.
Антон Герасимов оказался шахтером с Распадской. Он и еще 27 человек были задержаны после митинга. Как рассказывает он сам, на следующий день их отпустили. На допросе было установлено, Антон не является лидером криминальной группировки. Просто его имя запомнили.
Попал в администрацию на прием к мэру. Там задавал ему вопросы. Поэтому, наверное, разозлил его очень.
Герасимова опросили в полиции и в итоге отпустили, не предъявив никаких обвинений. Протесты возымели эффект. Уже на следующий день, 15 мая, владелец шахты Геннадий Козовой записал видео. Он сказал, что согласен с предложением горняков и готов изменить схему оплаты труда.
Я полностью выполню требования губернатора области по выплате средней заработной платы и занятости людей.
Спустя время Путин лично встретился с горняками в Москве. Встреча была довольно странная. Председатель правительства сидел в окружении шахтеров и говорил таким тоном, как будто отчитывал взрослых мужчин.
Вы должны это сказать, что правила для нашей собственной безопасности одинаковыми должны быть для всех. И для тех, кто работает, и для тех, кто организует работу, и для тех, и для собственников нужно выработать общие правила, нести общую ответственность и контролировать. И на этот контроль тогда не обижаться. Те, кто работает внизу, тоже должны чувствовать свою ответственность. И внутри коллективов создавать такую обстановку нетерпимости к любым нарушениям. Ну, понимаете, наверное, таких массовых явлений нет. Но массового не нужно. Если загазованность, значит, высокая, а из 100 человек один закурил, Вот и все.
Крупной аварии на шахте привела отнюдь не случайность или неудачность стечения обстоятельств. На предприятии систематически нарушали технику безопасности. Впервые об этом публично объявили сами шахтеры во время протестов.
Для людей держат таких условий для того, чтобы люди за эту зарплату, чтобы прокормить, как-то у меня, допустим, 5 человек, как-то прокормить на 25 тысяч, это по сути это нереально просто-напросто. Чтобы получить эти 35 тысяч, 30. Мужики ради семей, не ради денег, идут в шахту, работают и, честно скажу, нарушают технику безопасности, потому что по-другому нельзя. Газа у нас очень много, он постоянно присутствует. И поэтому, да, заматывают датчики, заматывают. Мастера, начальники, все это знают прекрасно. Верх это тоже знает. Мне господин Волков сказал... Если, говорит, вы приходите, у вас там по каким-то мерам техника безопасности не совпадает, останавливайтесь. Я говорю, а что вы мне будете платить, господин Волков? 15-25, что я могу, 25 тысяч максимум. И то это много, 15 тысяч я вам готов вообще, как бы, должен говорить по закону платить. И все это все знают.
Так на шахте горняки регулярно подклеивали изолентой датчики, измеряющие уровень метана. Когда под землей скапливается опасный газ, датчик срабатывает и отключает электричество. Из-за этого работникам нужно ждать, когда забой проветрится. Этого горняки позволить себе не могли, потому что любой вынужденный простой мог обернуться отставанием от плана по добыче угля, от которого во многом зависела их зарплата. Мать шахтера Евгения Пожарского Лариса вспоминала, что буквально за полгода до аварии в шахте умер слесарь.
В январе 2010 года на шахте убило человека. Нас собрали и объявили, электрослесарь залез не туда и его ударило током. Причем, по рассказам, слесарь был очень грамотный. А Женька пришел ко мне и сказал, «Мам, не слушай никого. Это был пожар и взрыв. Взрывом его убило. Только это скрывают и говорить не хотят».
Еще один сотрудник шахты, Иван Нефедов, подтверждал.
Датчики бывали и подклеены, и в целлофане замотаны, и заклеены жвачкой. Но это не значит, что мы какие-то дебильные люди. Газа много, а мы датчики затыкаем. Мы носили с собой переносные газоанализаторы, и при 3% метана все равно останавливали работу. Зачем подклеивать, чтобы план сделать, чтобы можно было работать небольшими превышениями. И кто об этом знал, все знали. Идет мастер вентиляции и техники безопасности, видит подклеенный датчик, спрашивает, что, едете? Едем. Сколько до плана? Столько-то. Ну ладно, езжайте дальше.
При этом, как выяснили журналисты, за годы до трагедии руководство Распадской направило около миллиарда долларов на поддержание безопасности на шахте. Вскоре после трагедии журналистов привлекла фигура директора Распадской Геннадия Козового. Журнал «Огонек» даже выпустил о нем критический очерк под заголовком «Диктатор из низов». Коллеги и подчиненные, в частности бывший директор шахты Геннадий Полищук, описывали Козового как неоднозначную фигуру.
Я заметил Козового, когда он стал начальником 6-го проходческого участка. Мне он показался добросовестным, старательным и скромным. Я даже не думал, что он будет когда-то директором. Он был членом КПСС, и если ему поручали где-то выступить, сказать что-то на публику, как он волновался.
После долгих перипетий и конкуренции с Полищуком, Козовому удалось занять директорское кресло. Он начал усиленно скупать у горняков акции шахты. Ильдар Габдурахманов, который в 2010 году был главой профсоюза Распадской, вспоминал.
Он старался от старожилов избавляться, чтобы не надоедали ему просьбами. Когда был кризис, он формально никого не сокращал, но на собрании работников шахты сказал, «Всех, кто старше меня, а ему 58 лет, уволить по возрасту». В итоге те, кто за него голосовал, почти все ушли из шахты. Друзьям, правда, он иногда помогал.
Геннадия Козового считали хозяином Междуреченска. Полищук рассказывал журналистам.
Демократия с его приходом закончилась. Если кто-то что-то скажет против Геннадия Ивановича, человека сразу убирают с шахты. Козовой однажды на собрании говорил шахтерам, что если будете плохо работать и что-то требовать от меня, я вместо вас приведу китайцев. Они почти за бесплатно будут работать.
Геннадий Козовой входит в рейтинг журнала Forbes с 2005 года. В 2021 году он занимал 113 место с состоянием более 1 миллиарда долларов. В 2017 году Козовой и его супруга Людмила получили гражданство Мальты. На этапе расследования один из шахтеров во время допроса оценил шансы на спасение горняков как нулевые, потому что на участке шахт не было пунктов переключения самоспасателей, а путь от поверхности до места работы составлял 5 километров. Изначально в списке потенциальных виновников аварии, составленном Ростехнадзором в июле 2010 года, фигурировали 15 человек. Расследование дела о взрывах завершили только в феврале 2016 года и передали в Междуреченский городской суд. За 6 лет было проведено 700 экспертиз. Одна только горно-техническая заняла 2,5 года. До суда дошли только 8 обвиняемых. Технический директор Распадской угольной компании Анатолий Рыжов, директор шахты Игорь Волков, главный инженер Андрей Дружинин, руководитель службы вентиляции и дегазации Владислав Фальц, начальник участка вентиляции и техники безопасности Вячеслав Радцев, начальник смены Игорь Белов и командир Новокузнецкого военизированного горно-спасательного отряда Александр Опальков были обвинены в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем большие человеческие жертвы. Инспектору Междуреченского отдела Ростехнадзора Федору Веремеенко инкриминировали халатность. Впрочем, в сентябре 2016 года срок давности по его делу истек. Родственникам горняков не удалось оспорить это решение. Версии обвинения к катастрофе привело желание руководства увеличить добычу угля и получить максимальную прибыль. Так, проект Распадской предусматривал ежесуточный объем добычи 8 тонн. В свою очередь, Рыжов, Волков, Дружинин, Вальц и Радцев утвердили документацию, в которой добыча была увеличена в 3 раза. Сотрудник Ростехнадзора Веремеенко не провел добросовестную проверку предприятия и не обнаружил нарушений. В день аварии, 8 мая, начальник смены Белов утвердил наряды на выполнение работ в шахте. Следствие сочло, что он знал о взрывоопасной обстановке на забое. В материалах дела указывалось.
От взрыва метановоздушной смеси по сети горных выработок шахты стали распространяться ударные волны, энергия которых поддерживалась воспламеняющейся угольной пылью, скопившейся в горных выработках во взрывоопасных концентрациях.
Возглавить ликвидацию аварии должен был главный инженер, но он самоустранился от своих обязанностей. Технический директор тоже не принял необходимых мер. После первого взрыва начальник смены Белов и директор Волков направили 140 шахтеров следующей смены герметизировать надшахтные сооружения. А командир горно-спасательного отряда Опальков поручил подчиненным спуститься в шахту, чтобы вызволить находящихся в ней работников. Следствие установило, что смысла спускаться в забой не было, потому что обстановка на шахте была взрывоопасной. Пока шахтеры выполняли порученные работы, а спасатели спускались в шахту, прогремел второй взрыв. К концу 2018 года закрыли дело против начальника смены Белова, главного инженера Дружинина, а также руководителя службы вентиляции и дегазации Вальца. Спустя 3 месяца от ответственности освободили бывшего командира горно-спасательного отряда Опалькова, начальника участка вентиляции и техники безопасности Радцева. Дело в отношении бывшего директора шахты Волкова было закрыто в связи с его смертью. В 2020 году бывший технический директор шахты Рыжов подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со истечением сроков давности. Суд его удовлетворил. Никто из подсудимых так и не понес ответственности за взрывы. Кроме того, в ходе процесса ни один из них не признал вину. Вероятно, родственники погибших и пострадавших, устав от бесправия, решение суда не обжаловали. Мать погибшего шахтера Игоря Пожарского Лариса говорила.
Никто ни за что не отвечает, понимаете? Если обвиняемых не оказалось, что в следующий раз произойдет такая же трагедия, она произойдет, потому что так и остался ведь никто не наказан. Я хочу, чтобы хоть кто-то понес за любую смерть какое-то наказание.
Сейчас Распадская входит в группу компании «Евраз» Романа Абрамовича. Это крупнейший производитель коксующихся углей в России. По данным компании, в первом полугодии 2022 года объем добычи угля составил 10,1 миллионов тонн, а чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигла 662 миллионов долларов. Выживший после взрывов шахтер Лев Адигешев говорил.
Если они должность такую занимают, они не должны нести ответственность. У нас же требуется, то, чтобы мы свою работу выполняли. Нам наряд дают, мы закрой носом, ты его сделай, как хочешь. Так же и вопрос должен быть.
Тела некоторых погибших шахтеров так и не смогли достать из забоя.
По истечению времени, видно, никого не достали. По крайней мере, Морозовского, Пожарского, Потемкина, Марковского, Труфанова, Похолкова, Фоткудинова, Коростелева, Боринского, Марковского и Лапшина не достали.
На месте, где предположительно прогремел взрыв, был установлен мемориальный камень. К нему часто приезжают жены и матери погибших.
Мать погибшего шахтера Игоря Пожарского Лариса говорила.
Каждый раз, когда приближается годовщина, мне кажется, жизнь останавливается просто. Мы приезжаем на Новый год с матерями, там, женами погибших. Мы там ставим елку.
Это был подкаст «Хата с краю». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте оценки и комментарии. Еще у нас есть классный телеграм-канал, куда мы выкладываем новости о подкасте, его героях, а еще иллюстрации к выпускам. Подписывайтесь на него, ссылка будет в описании эпизода. У нас также есть аккаунт на Boosty. Это такая платформа, на которой можно поддержать те проекты, которые вам нравятся. Для наших платных подписчиков мы заранее делаем анонсы новых эпизодов, списки источников, а еще планируем выкладывать спецвыпуски.